Сегодня мы с вами, дорогие братья и сестры, чтим и празднуем память великой во святых угодницы Божией, преподобной Марии Египетской. Впрочем, предшествующая седмица вся была в определенном смысле ей посвящена, потому что в начале этой седмицы, минувшей седмицы, мы с вами совершали так называемое Мариино стояние, то есть стояние в честь преподобной Марии Египетской, которая сопровождалась великим покаянным деланием, чтением покаянного канона преподобного Андрея Критского, вместе с которым мы слышали с вами удивительное, необыкновенное жизнеописание этой святой угодницы Божией. Наверное, вряд ли найдутся какие-то окаменевшие человеческие сердца, которые трудно было бы поколебать этим удивительным описанием жизни человеческой, которая из, казалось бы, из самого дна безнравственной жизни была восхищена к тому дивному совершенству, которому поражались и изумлялись ангелы Божии. Об этом мы слышали с вами в жизнеописании преподобной Марии Египетской. И вы знаете, о чем я сегодня подумал? Быть может, в этом нет какой-то особой и продуманной закономерности, но вот вместе с тем напрашивается такое сравнение. За две недели до начала Великого Поста мы с вами слышали притчу о блудном сыне. Мы слышали с вами о том, как неблагодарный блудный сын, бросивший отче дом, ушел на страну далече, где находился в самом жалком, самом плачевном состоянии. И потом, придя в себя, осознав то, кем он по сути своей является и кем он стал благодаря греху, и прежде всего греху блудному, в какую мерзость, скотоподобие он низринулся. И вот, вы знаете, за две недели до Пасхи мы сегодня тоже слышим о том же самом грехе, о грехе, который является, наверное, самым омерзительным с точки зрения, ну, просто даже человеческой элементарной порядочности. Мы говорим вновь сегодня о блуде, о грехе, о котором как-то, в общем-то, не принято говорить во всеуслышание. Но жизнь преподобной Марии Египетской располагает нас к тому, чтобы мы с вами увидели не столько ее в этом повествовании, сколько самих себя. Потому что грех настолько распространен, настолько он въедлив в самую жизнь каждого человека, что, наверное, как не случайно, помним все это замечательное повествование о блаженной Феодоре, которая проходила мытарство, кто из нас это не читал, которой было сказано, что ни один человек не пройдет мимо мытарства блуда. Ни один, как бы он тайно не сокрывал бы эти все гнусности и мерзости своей внутренней, как мы говорим, личной жизни. Пред Богом, для Бога нет личной жизни человека. Все это откроется, все это однажды вывернется наизнанку и будет осуждением, быть может, для многих и многих из нас. Потому что, наверное, нет второго такого греха, о котором было бы столь постыдно исповедовать свою совесть на исповеди. Мы тщательно вуалируем эти свои грехи. Мы пытаемся как-то их смягчить, как-то вот сгладить острые углы, даже тогда, когда мы исповедуем свою совесть священнику на исповеди. Мы пытаемся себя оправдать в этом. Но вместе с тем, Господь ведь, Он видит всю нашу жизнь. К чему все эти все это лукавство, к чему это лицемерие, к чему это вот показное благочестие, которое мы хотим обнаружить и показать прежде всего человеку такому же, как мы, тому же священнику на исповеди. Потому что Господь, Он видит, повторяю, не только наши поступки, а даже самые сокровенные закоулки нашего сердца, потаенные помыслы, они открыты как на ладони пред Господом. Мы с вами много раз вспоминали слова преподобного Паисия Святогорца, которые созвучны с мыслью дивного подвижника благочестия Авы Дорофея, которые говорят, собственно говоря, об одном и том же, что вот если спросить человека, находящегося там, за гробом, вечности. Чего бы он больше всего хотел бы там, то ответ был бы совершенно очевидным. Хотя бы час времени вернуться на землю. Для чего? Чтобы покаяться в своих грехах. Потому что там уже не будет покаяния. Там нет времени творить добрые дела. Там нет времени слез, по крайней мере, покаянным слезам. Там нет времени. И места нет. Вот в чем Господь застанет нас, в том и судить будет. И поэтому, как будешь, называется, мучительно больно за бесцельно прожитые годы, как будет мучительно больно за бессмысленно здесь на земле себя называть христианином, когда самое главное не исполнить, не принести покаяние Богу в своих грехах. Мы можем производить некое впечатление на окружающих нас людей своими мнимыми добродетелями и мнимым благочестием. Но разве Богу это нужно, дорогие братья и сестры? И мы сегодня видим удивительный пример преподобной Марии Египетской, которая, как мы слышали в этом чудном, совершенно необыкновенном, изумительном жизнеописании ее, что она бросила отеческий дом, родительский дом в 12-летнем возрасте, еще ребенок. Вот тот же самый блудный сын, вот как он просматривается и угадывается в этом удивительном повествовании. Она бросила свой дом и ушла в столицу, в Александрию. И там она тут же утратила и свою невинность, и свою детскую чистоту, и непосредственность, и стала обиталищем греха. Как она сама о себе говорила, она стала сосудом самого дьявола, потому что творила грех ради самого греха, искала этот грех ради только лишь исключительно плотского наслаждения. 17 лет она вела это совершенно безобразное существование в своей жизни до тех пор, пока Господь не коснулся ее сердца, когда она поехала вместе с прочими паломниками для поклонения святому животворящему древу крестному во Святой Град Иерусалим. Но не для того, чтобы поклониться древу крестному, не из каких-то благочестивых соображений и побуждений, а только лишь для того, чтобы найти еще какие-то иные новые приключения в своей жизни, блудной и скверной жизни. И вот там, когда она с прочими богомольцами, она была крещена в младенчестве, и все-таки себя, как бы там ни было, несмотря на свой постыдный образ жизни, все-таки себя причисляла к Церкви Христовой. Она вместе с прочими богомольцами пошла в Иерусалимский храм, чтобы тоже поклониться древу крестному. И мы помним с вами, что некая совершенно необыкновенная, незримая сила стала между нею и храмом Божиим. Она не могла войти в храм. Она сначала думала, что это толпа людей не позволяет ей, оттеснила ее. Она еще раз попыталась войти в двери храма, но и опять какая-то сила стеною встала между нею и храмом Божиим. Еще и еще одна попытка завершилась тем же самым. Некто ее не пускал в храм. И вот тогда ее сознание, порабощенное грехом, оскверненное грехом, вошла мысль, что она сама и прежде всего, только лишь она сама является причиной того, почему она не может войти в храм Божий. Ее грехи, ее беззаконие, они выросли между Богом и нею, стеной непреодолимую, непроходимую. И вот тогда в это скверное, нечистое, грехом объятое сердце вошла мысль о том, насколько несовместима ее жизнь с той святостью, порог которой она хотела переступить. И вот тогда начался процесс, путь этой падшей женщины к обращению к Богу. И потом она в течение 47 лет, как она сама о себе засвидетельствовала в этой дивной исповеди, в этом дивном покаянном слове преподобному старцу Зосиме, она пребывала в этой пустыне, пустыне, которую избрала для себя уделом для искупления всех тех грехов и беззаконий, которые творила в своей жизни. И вот Господь даровал ей не только прощение ее греха, но Господь соделал ее примером и образцом для всех поколений христиан, чтобы мы видели, как человек низко может пасть в своих грехах и в своем безумстве, и как он может, какие он может способен принести плоды покаяния, которые восхищают ангельские чиноначалия, потому что она поистине превзошла меру человеческих способностей и возможностей, ибо Господь за ее покаяние, ее сокрушение и верность своему слову, которое она дала Пресвятой Богородице тогда, когда она каялась в своих грехах и увидела свои бесчисленные, подобно песку морскому, грехи и беззаконие, она осталась верна тому покаянию, которое принесла Господу и Пресвятой Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии. Она терзалась и мучилась в течение последующих 17 лет в этой пустыне, потому что те же самые блудные помыслы, те же самые соблазны, страсти, которым она служила предшествующее ей время, они одолевали ее, они требовали от нее, чтобы она бежала из этой пустыни безлюдной и безжизненной опять к тому же самому образу жизни. Но она повергалась наземь и рыдала, и просила Матерь Божию, свою заступницу, спорочницу своего спасения, чтобы она защитила ее и дала ей силы в борьбе с этими пороками, страстями и грехами. И Господь даровал ей ради ее верности, твердости духа, ее решимости победить грех. Господь даровал ей не только превзойти этот грех, искорить его из своего сердца, но и стать победительницей всех этих помыслов. Господь ее здесь, еще на земле, живущей, исполнил благ небесный. Она, будучи неграмотной от юности, от детства своего, она говорила от Священного Писания, так, как если бы ее обучали бы подробно и в детстве с усердием. Она, не зная ничего этого, она, тем не менее, она от Господа научалась той правде жизни, той правде небесной, которая привела ее к Царствию Небесному. Порой жизнеописание этой святой угодницы Божией нас поражает, но вместе с тем, озираясь вокруг себя, а прежде всего, взирая внутрь своего сердца, каждый из нас, думаю, без преувеличения может о себе сказать, что его жизнь мало чем отличается от той первоначальной жизни святой преподобной Марии Египетской. И грех, о котором сегодня мы с вами уже упомянули, он касается в той или иной степени каждого человека. Апостол Павел говорит очень важные слова в послании к Коринфянам. Он говорит так, что всякий грех, который творит человек, он его творит вне своего тела. Что бы он ни делал, гневался, раздражался, осуждал, но эти грехи, они не касаются, собственно, тела человеческого. А блуд, говорит апостол Павел, это тот грех, который совершается в теле человеческом. И человек согрешает и разрушает то, что Господь даровал человеку как нерукотворенный храм Божий. Тот же самый апостол Павел в том же послании к Коринфянам говорит: разве вы не знаете, что все вы являетесь нерукотворенным храмом Божиим? И тот, кто разрушит храм Божий, того накажет Господь, того покарает Господь. Потому что мы, являясь храмом Божиим, почему? Что отличает храм Божий от любого другого здания, от любого другого сооружения? Прежде всего то, даже не какое-то внешнее отличие, там имеющиеся купола и так далее. Нет, отнюдь нет. А прежде всего благодать, которая царит в этом храме Божьем. Если бы в этом храме, как в любом другом, не совершалась бы божественная литургия, то этот храм, даже внешне вполне соответствующий архитектурному решению и напоминающему собой храм, он не был бы таковым, потому что в нем не было бы благодати Божьей. Вот и человек, он тем отличается от любого другого создания Божьего, что он, причащаясь святых христовых тайн, соделывается храмом Божиим, потому что Бог избрал наше тело своим вместилищем, своим жилищем. Он обителью избрал наше сердце. Когда мы с вами причащаемся в пречистых тайн Христовых, мы становимся храмом Божиим. И если при всем этом мы творим постыдный, скверный, блудный грех, то тем самым мы растлеваем, разрушаем нерукотворенный храм Божий. Вот какова ответственность человека по отношению к блудному греху. И поэтому не случайно преподобный Иоанн Лествичник говорит такие замечательные слова. Мы о нем подробно говорили в прошлое воскресенье. Он говорит так, что с бесом блуда невозможно ни о чем договориться. Его невозможно победить увещеваниями. Вот, дескать, мы начинаем говорить ему, ты уж, пожалуйста, от меня отстань. Ты знаешь, вот ты как-то мне не очень приятен. Мне вообще не хочется с тобой общаться. Вот все эти глупости, все эти увещевания совершенно бесполезны и беспомощны, бессильны. Вот с этим грехом, как говорит преподобный Иоанн Лествичник, только лишь возможно решительным отсечением его от себя победить. Вот если человек втайне от себя, вот сейчас это очень распространенное беззаконие, никто как бы не видит, никто как бы не знает. Вот человек проникает в интернет, и там такие мерзости обнаруживают. И как бы не считая для себя это чем-то постыдным, обыкновенным, кто этого не делает? Но Бог это видит, Бог это знает. И мы тем самым, вот Господь говорит в Евангелии, кто с вожделением посмотрит на женщину, он уже в сердце своем прелюбодействовал с ней. Вот просто посмотрел с вожделением, а телевизор, интернет, он там на 250% человека настолько наполняет этой грязью. Человек этому не противится даже. Он принимает это, и вот эта клоака, вот эта мерзкая, зловонная грязь, которую апостол Павел говорит, что да, об этом даже срамно говорить, вслух это даже срамно произносить. Это все может потоком мерзким, отвратительным вливаться в сердце человека. И человек с этим живет, и он может даже с этим причащаться. Насколько это совместимо? И поэтому с этим грехом, повторяю и подчеркиваю мысль преподобного Иоанна Лествичника, с ним невозможно договориться ни о чем, только лишь отсечь от себя решительно и категорично. Не должно этого существовать ни под каким видом. Есть такой замечательный, немножко не об этом, но все-таки тоже как бы касается основной темы, о чем мы сегодня с вами говорим. Однажды преподобному Макарию Оптинскому одна женщина написала: «Батюшка, вы знаете, вот у меня есть такая особая духовная привязанность к одному моему духовному собрату. Я очень беспокоюсь о его спасении. Я с ним общаюсь на предметы души спасительные, но при этом он женатый человек». Он ей отвечает: «Деточка, запомни, что дух и плоть очень рядом друг от друга ходят. Поэтому многие, знаете, как бы под таким благочестивым намерением кого-то спасти, кому-то чего-то доброго сказать, начинают о здравии, а заканчивают за упокой, как говорят». Понимаете? Потому что лукавый, он не дремлет. И поэтому мы должны хранить свои взоры, свое поведение в чистоте и целомудрии. Поэтому для каждого из нас, те, кто являются людьми семейными, не существует и не должно существовать чужой красоты, как об этом говорит, как говорит премудрый Иисус, сын Сирахов. Не существует чужой красоты. Вдумайтесь в это слово. Какие замечательные слова. Чужая красота. Чужая значит не твоя. Поэтому ты не должен на нее заглядываться. Если у тебя есть муж, есть жена, храни верность, чистоту, целомудрие в этих отношениях. А вот через это целомудрие ты приобретешь и правильное и верное отношение к Богу. И, следовательно, ты живешь целомудренно. А если ты живешь между одной и другой, второй и третьей, пятой и десятой, то это уже не жизнь человеческая. Это уже это уже существование какого-то животного, если он не может разобраться, с кем ему быть рядом. Я сейчас коснусь очень важной темы. Вот тоже, может быть, не имеющий прямого отношения или такой последовательности, что ли, но тоже имеющее прямое отношение к тому, о чем мы сегодня говорим. Однажды одна такая пожилая женщина, церковная, верующая, очень такая вот ходящая в храм, говорит: «Вы знаете, как вот между делом, сказала, вот мой сын живет в гражданском браке». Я говорю: «Одну секундочку, что такое гражданский брак?» «Ну, это, знаете, вот как вот сейчас вообще все так живут. Вот, просто вот как бы, я говорю, по моему разумению, это когда люди идут в ЗАГС, и росписью в ЗАГСе они оформляют свои отношения. Они не венчаны, но вот в этом смысле их брак можно назвать гражданским». Они: «Да нет, они не расписаны». «А что вы называете гражданским браком?» Спрашиваю ее. Она говорит: «Ну вот просто они вот живут». Вот. Он пришел домой и говорит: «Вот эта девушка, она моя гражданская жена, она будет жить вот сейчас в моей комнате, в нашей квартире». То есть сейчас блуд называется гражданским браком. Никакого отношения к браку это не имеет. Я говорю этой женщине: «А почему вы, будучи верующим человеком, называете блудные отношения браком, гражданским браком?» «Ну, все так называют». Я говорю: «А если все сейчас матерятся, сквернословят, вы тоже материтесь?» «Ну нет, я этого не делаю». «А почему вы?» Так сказать, тогда нужно быть последовательной. Если все так делают, все так говорят, все так называют, значит, и ты должна так делать. Нет, с этим мы не согласны. Поэтому мы не можем с вами называть блудные отношения браком. Это, конечно же, остатки некой совести, говорят в человеке, чтобы люди как-то им понимали, что они живут постыдно, они живут в грехе. Но вместе с тем они пытаются вот внешне, как-то так сказать, окружить вот свои отношения некой законностью. Никакой законности в этом отношении нет и быть не может. Когда люди начинают в оправдание себе говорить о том, что да вы знаете, в конце концов, ваш этот штамп в паспорте, он ровным счетом ничего не значит. Но если он для тебя ничего не значит, этот штамп в браке, как один священник остроумно сказал: «У вас есть паспорт с собой?» Он говорит: «Да, есть». «А там есть штамп о московской регистрации, прописки?» «Ну да, есть». «Вырвите, пожалуйста, листочек». «Ну вам же, для вас ничего не означает штампик в паспорте. Ну вырвите штампик с регистрацией вот, и пропиской в городе Москве». «Нет, вы этого не сделаете, потому что для вас он чрезвычайно важен». «Ну что там такое, что такое штампик в паспорте?» «Нет, оказывается, есть штампик, который ничего не значит, а который значит очень много». Это лицемерие и лукавство. Это ложь. И мне кажется, что эта ложь, прежде всего, она по преимуществу имеет отношение. Или например, да, вот этот штамп, опять же, к тому же. Да, этот штамп, ровным счетом, он никаких гарантий не дает. Конечно, не дает. Многое, что не дает гарантии. Но почему ты в таком случае, покупая какой-нибудь копеечный чайник электрический, ты требуешь в магазине гарантию с печатью и штампом? Вдруг он поломается у тебя, то что-то начнется. Ты начнешь требовать там каких-то справедливостей и так далее, да? Потому что у тебя есть гарантия. Значит, какое-нибудь копеечное, какая-нибудь ненужная, такая абсолютно пустая вещь для тебя имеет значение. А человеческие отношения, отношения супружеские, для тебя ровным счетом ничего не имеют. Поэтому это блуд и ничего другого. Когда люди пытаются как-то, знаете, облагородить, что ли, свои отношения. Потому что признаться в блуде, это как-то, знаете, очень, ну, как-то постыдно. А так все-таки гражданский брак. Никакой это не брак. Поэтому, дорогие братья и сестры, это действительно очень серьезная проблема. Это этот грех, который касается, ну, действительно очень многих людей. И каяться в нем необходимо. И в меру своих возможностей и сил сделать все, чтобы отношения, они не были таковыми. Потому что эти отношения, тот же самый апостол Павел, в том же уже сегодня дважды упоминавшемся послании Коринфянам, это 6 глава первого послания Коринфянам, почитайте, внимательно почитайте сегодня эту главу. Он говорит, что сочетающийся с блудницею является одно тело с нею. По тому же самому принципу, что двое вплоть едину будут. Вот муж, жена, жених и невеста сочетаются браком, их венчают, и они становятся плотью единой. Если человек другие отношения предпочитает, то это тоже будет плоть едина, только в блуде. Это действительно очень страшные вещи. Апостол Павел говорит в одном из своих посланий, причем он говорит об этом дважды, не обманывайтесь, что ни блудники, ни прелюбодеи, ни хищники, ни малакии, ни пьяницы Царствие Божие не наследуют. Вот это слова апостола Павла. О чем мы думаем? Неужели мы не можем действительно привести в нормальные человеческие отношения нашу семью? Неужели мы не можем повенчаться те, которые не венчаны? Неужели те, которые живут беззаконно, не могут сочетаться узами брака и пред людьми, и пред Богом, чтобы не быть осужденными, чтобы не погибнуть для вечности? Однажды это у преподобного Исаака Сирина есть такое замечательное рассуждение. В его подвижнических словах есть такой замечательный рассказ. Он говорит о том, что в конце веков, то есть он наверняка говорит о нашем времени, что монахи не будут такими, какими были в древности. Они не смогут быть такими по разного рода причинам, по разного рода обстоятельствам, потому что уже будет другое время, уже другие будут совершенно условия жизни. Они не смогут нести тех монашеских подвигов, которые несли подвижники первых веков. Но заодно то, что они будут сокрушаться в своих грехах и говорить себе, что «Господи, прости меня, я не живу так, как я должен жить по своим обетам». Господь их только за это помилует. Вот если мы перенесем это в нашу повседневную мирскую жизнь, мы можем тот же самый результат получить. Когда мы будем не оправдывать себя, что у меня жена или муж виноват, потому что церковь не ходит, потому что неверующие, потому что какие-то условия жизни другие и так далее, а будем себя укорять, будем себя осуждать и будем говорить себе: «Господи, прости меня, окаянного, я знаю, как нужно жить, но не живу так, как должен был бы жить я по твоим заповедям евангельским, прости меня». И вот Господь за это даст человеку спасение. Не за самооправдание, а за самоосуждение и самоукорение. Однажды святого Феофана Затворника спросил один человек, вот он, как известно, он в переписке, так сказать, общался со своими духовными чадами, потому что его прозвище, которое, в общем-то, всем известно, оно объясняет, то, что он был затворец, он затворник. Так вот, ему один человек пишет: «Владыка святый, как мне быть? Вот вы знаете, меня смущают там блудные помыслы, какие-то нечистые помыслы. Вот как мне быть? Вот впору, чтобы вообще, хоть бы женским полом вообще не общаться». Он говорит: «Ну это невозможно, потому что ты в миру живешь. Как ты сможешь себя изолировать от них? Господь ведь говорит что? Что кто с вожделением посмотрит, тот и прелюбодействовал в сердце. А если без вожделения, обыкновенно, смотри как дитя». Он говорит: «Что значит как дитя смотреть?» А он отвечает ему: «Господь ведь говорит нам, будьте как дети, и тогда войдете в Царство Небесное». И объясняет: «Дети, они ведь не имеют страсти объедения. Попробуйте ребенка там накормить, там, да он там, я не знаю, там 1000 причин найдет, чтобы вообще не кушать. У него нет страсти объедения, у ребенка. У ребенка нет страсти злопамятства. Вот мы его накажем сейчас, да, даже несправедливо, а он через 5 минут уже будет к нам опять ластиться и забудет обо всем, что мы его наказали. Для него это не... Вот удивительный пример незлобивости. Ребенок, он не злобив. Ребенок не имеет страсти плотского какого-то влечения. «Будьте как дети, — говорит Господь, — и тогда войдете в Царство Небесное». Вот если, то есть, если будем стараться детям подражать в этом, вот тогда все то, о чем мы сегодня с вами говорим, нам будет не иметь никакого ровным счетом отношения. И поэтому добродетель, о которой мы просим, словами преподобного Ефрема Сирина, да соделается для всех нас, наверное, краеугольным камнем нашего с вами человеческого существования, души целомудрия, смиренно мудрия, терпения любви, даруй ми, рабу твоему, говорим мы в эти святые великопостные дни. Научимся, дорогие братья и сестры, усердием своего сердца не принимать к своему сердцу тех нечистых, срамных, скверных, блудных и нечистых помыслов, потому что любой грех начинается прежде всего с помысла. Действие – это уже некая физическая констатация того, что мы согрешили прежде всего тем, что мы приняли помысл в свое сердце. И поэтому вот сейчас уже завершающаяся стадия Великого Поста. Вот и сколько мы говорили с вами о том, что вот пост начнется, начнем трудиться, начнем молиться, каяться. Пост уже мы не успели с вами глазом провести, а уже осталось 2 недели. Что такое 2 недели? Это просто, мы с вами в себя-то прийти не успеем от сегодняшней службы, так уже будет пасхальное торжество. А время прошло, время, которое всецело было нам даровано Господу, для того, чтобы исцелиться от всех тех своих страстей, пороков и грехов, которыми обладаемо наше с вами сердце. Поэтому оставшееся время потрудимся для того, чтобы очистить свою душу, очистить свое сердце от всех тех нечистых, злобных, скверных, кульных, беззаконных помыслов, чтобы Господь даровал нам чистоту сердца, чтобы это святое, благодатное и благословенное время для нас не прошло напрасно и стороной мимо нас, и чтобы соделало нас причастниками вечной жизни и вечной радости, о которой Господь говорит всем нам: блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Сподоби, Господи, всем нам обрести чистоту нашего сердца от всех тех запинающих и омрачающих нас помыслов, чтобы узреть нам Христа воскресшего в ночь Святого Воскресения и никогда не лишиться этой радости, а до конца своих дней пронести ее, чтобы через эту полученную и дарованную нам от Господа радость удостоиться вечной жизни и Царствия Небесного, где подобает всякая слава, честь и поклонение Богу, единому в Троице славимому и поклоняемому безначальному Отцу, соединородным Его Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Его Духом ныне и присно, и во веки веков. Аминь.